Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com, после окончания техникума. Меня направили работать на угольное предприятие помощником механика по подъемным машинам. А так как я был самый молодой, на участке меня просто затрахали начальники, скидывая на меня все аварии. Установив мне дома телефон, который не замолкал, особенно ночью и выходной день. Говорили: набирайся опыта, это для тебя полезно. Поэтому я большую часть времени проводил, сидя в помещении рядом с машинисткой подъемной установки, так как она ломалась практически постоянно. А наверху требовали, если слесарь работает по ликвидации неисправности, более получаса присутствия механика или его помощника, которого убивали криками и руганью по телефону, который звенел на протяжении всего времени ремонта. Обычно это было ночью, и часто после ремонта, зная, что утром должен быть на наряде, оставался ночевать на столе в кабинете, но чаще в будке рядом с машинисткой или в раздевалке у них на полу. Устройство всей электрической и механической части подъемной установки я изучил за пару месяцев, гораздо глубже и шире, чем за 3 года в техникуме. Проработав до весны, я молил Бога, чтобы меня забрали в армию этой весной и пораньше. И когда узнал, что меня от нее отмазал директор по просьбе старшего механика, до осени чуть не сошел с ума. Машинистки были женщины все в годах, самые молодые были не моложе 35 лет. Установок было 8, и на каждой работало по 4 машинистки, это целая армия, состоящая из сплетен, сколок, скандалов и разборок. И я, молодой парень, занимался не только проблемами с машинами организации работы слесарей, но и бабскими разборками и всякими выяснениями. Их всех у нас называли по именам, кого постарше по отчеству. Но за пределами помещения они носили совершенно другие имена. Так как состав был многочисленным, то число одинаковых имен было очень много. И когда спрашивают, кто сегодня там за рулем-то, чтобы не выяснять, какая из Ольг, Зин, Зой, Наташ там сидит, называли их интересными прозвищами, непонятно кем придуманными. Но новая появившаяся машинистка получала кличку сразу, которая к ней прилипала настолько сильно, что казалось, что она с ней родилась. А клички действительно странные, и большинство непонятны причин их появления. К примеру, Зиндра было понятно, ЗН Драпова, Гнида, ГН Данькина. А вот Оля стройная, высокая, под 1,90, достаточно плотная женщина. Таких называют и в избу горящую, и коня на скаку, почему-то, мыльница. Наташа, их 4. Так вот, одна из них самая молодая, курчавая, худенькая. Даже красивая женщина имела кличку Погремушка. Тоне 54 года, скучка. Жена замдиректора шахты по производству, Оля, Поляна. Вера, жена одного из начальников добычного участка. Из-за ее голубоватых светлых глаз называли «хаски». А так как начало событиям в рассказы положила одна из них, я на ней и остановлюсь. Зоя, снопок, женщина не особо привлекательна. 42 лет. Низенького роста и достаточно упитанная. Больше напоминала такой колобок. Постоянно ходила на высоких каблуках, постукивая по плитке, которой выложен пол в помещении. Постукивая ими, носила плотно обтягивающие ее живот и то, что между ног, штанишки. Рубашка, заправленная в них. Иногда сверху курточка под цвет штаников. Постоянно курчавые, короткие, некрашенные, как и ее лицо, волосы. которые совершенно не подходили к ее форме лица, делая его еще круглее. При малейшем стуке или скрипе в машине у нее становилось таким испуганным лицо, что казалось, что она увидала самого черта. Ко всем этим недостаткам, она очень веселая, постоянно улыбающееся лицо, большей частью сопровождалось смехом, рассказывая мне о своих семейных делах, о ее постоянно пьяном муже с комплексов различных выкриков. Она закатывалась смехом так, как будто эти истории она рассказывала о ком-то другом. В очередной раз после ликвидации аварии я уселся на топчан стоящих в их будке. Зоя крутила машину, рассказывая мне в очередной раз о своем муженьке, что отмочил он в очередной раз. Время было 1:30 ночи, идти домой не было смысла, так как на наряде я должен был быть в 7 утра. Слушая ее, я прилег на топчан и задремал, но проснулся от тишины, она сидела с книгой в руках, а машина стояла. Я просил: «Что случилось? Почему стали?» Она, молча, не отрываясь от книги, показала пальцем в пол. Чем показала? Что проблема внизу, в шахте. И насколько? Спросил я. Она два пальца и сказала: «Часа». Интересная книга. Спросил я. Просто так. Лишь бы не молчать. Она оторвалась от нее и, улыбнувшись, сказала: «Про любовь. У меня ее не хватает дома, так я в книжках ищу», и закатилась смехом, отложив ее на панель машины. «Так что вы ее в книгах? Ищите вокруг», — сказал я. «Да где вокруг?» — заливаясь смехом, сказала она. «Как где? К примеру, у нас тут вон сколько ребят», — сказал я и взял в руки с панели книгу, и как бы показать их. Мне интерес стал читать название. Она еще сильнее закатилась смехом, сказала: «Что тут одна пьянь, какая нахер любовь? Они жен не могут удовлетворить. Куда им, бедолагам, на нас? Кто постарше, больше в бутылку заглядывает. А помоложе? Мы для них уже старухи, им помоложе нужны. Да прям старухи. Вы еще в полном соку. И еще можете и молодого привлечь», — сказал я, желая ее подбодрить. Она сделала удивленное лицо, посмотрев на меня из-под лба, чуть наклонив голову. «Ты так не шути», — улыбаясь, сказала она. «У нас 1.5 часа есть, и я, смотри, на взводе. Могу не выдержать. Ты это так, лишь бы меня успокоить. Или ты действительно так считаешь?» В моей голове что-то стали тормоза клинить. «Вот те на», — подула я. «Хотел просто, а вышел на какой-то рубеж». «Зоя, конечно, серьезно. Какие тут успокоить и шутки?» — сказал я. «И?» — сказала она. «Что и?» — переспросил я. «Ну ты, что, готов со мной в раздевалку пройтись?» — сказала она и показала головой в ее сторону. «Я?» — и, показав себе на грудь пальцем, спросил я. «Ты», — сказала она, улыбаясь во все лицо. Я не понимал, что мне делать. «Может, это чистой воды развод?» — пролетело в голове. «Я сейчас пойду, а она засмеется и скажет, что я полный дебил, повелся на такую хренотень. А если не пойти, назовет пустозвоном». Мысли просто разрывались. Я глядел на ее улыбающееся лицо и не знал, что делать. Она подняла руку и показала на часы, постучав по них пальцем. «Ну, я не против», — сказал я протяжно и не совсем уверенно. «Тогда идем», — сказала она и поднялась с кресла. И, выйдя из будки, пошла к раздевалке. Я пошел следом за ней. Войдя в раздевалку, она сняла а с себя свои обтягивающие штанишки и, расстегнув рубашку, легла на топчан, оббитый войлоком. «Ты при свете или без?» — спросила она. Я, не думая, сказал, что мне все равно. «Тогда раздевайся быстрее. «Время у нас мало», — сказала она и стала снимать лежа трусы и стащила с груди бюстгальтер, освободив ее. Это уже не развод пролетело у меня в голове. Понимая, что сейчас я потеряю девственность, и именно вот так и с снапком. Сняв трусы, она оголила живит и рыжий лобок, обросший волосом. Пизды я не увидел. Живот нависал над лобком, а раздвинутые ногу не освободили пространство между ног. Я, глядя на это, быстро стянул робу с себя и за ней трусы, вывалив хозяйство на показ. «Ложись как есть. Станет на мне», — сказала она и подтянула к себе ноги, согнув их в коленях. Я забрался на эту небольшую гору, положив член на ее лобок, уперся в ее живот. Ощущение было какое-то странное. Я чувствовал себя, как будто я лежал на мягкой глыбе. Она просунула руку к члену и стала его мять, шепча мне в ухо: «Ну давай, милый. Давай поднимайся». Я почувствовал, как он, увеличившись в ее ладошке, стал упираться в ее живот, касаясь волос на лобке. Подергав его, она повела его вниз. После чего я ощутил, как моя головка зашла во что-то теплое и скользкое. После чего я надавил телом. Он плотно вошел в это теплое пространство. Она обхватила меня руками и стала двигать бедрами, приподнимая меня. Я тоже стал быстро двигаться в ней, понимая, что я ее ебу. И ебу по-настоящему впервые. Через некоторое время она стала стонать, прижимая меня ногами. Затем дернулась навстречу мне. Громко застонала, и я почувствовал, как ее пизда сжимает мой член рывками. После чего она вытянула ноги, сделав громкий выдох. Я продолжал недолго. После нескольких движений я почувствовал, что кончаю. И когда член дернулся в ней, я вытащил его из нее, чтобы слить. Она схватила член и, вставив его обратно, прошептав: «Да ты что делаешь, дурачок? Сливай в меня». Я не смог больше им двигать в ней после, как она ввела его. Я сразу стал кончать, войдя глубоко в нее. Полежав немного и когда член упал, я встал. Она следом за мной. Одевшись, мы вышли из раздевалки. Она уселась в кресло и приступила к работе. А я, посидев молча рядом пару часов, пошел в баню. После чего на планерку к директору. После этого я боялся ей попасться на глаза. Избегал любыми путями. Но долго бегать не пришлось. Очередная авария заставила побороть стыд и вступить с ней в разговор и общение, как будто ничего не было. Но бабы есть бабы. При первой возможности она угощала меня. Приносила пирожки, рулетики. Кормила, когда находился там долго. Ну и намекала на очередной трах. Я избегал этого с ней. Но желания появились. Стыд ушел. И я сам позвонил ей, чтобы когда сдаст смену, незаметно прошла в кабинет. Заранее оставил дверь открытой. В кабинете трахнул ее на столе. После отдохнув, она предложила раком. Короче, спрут секса с ней втягивал все больше и больше в свои лапы, пока меня не забрали в армию.